Мы привели домой этого Джеральда Сэмпсона. На мой вопрос он ответил, что его отца звали Сэм. А Сигурда и Грима оставили на берегу собирать плавник. Есть люди, которые, побоявшись колдовства, не рискнули бы привести к себе в дом христианина. Но я человек не суеверный, а Хельги просто сходит с ума, когда видит что-нибудь новое. Пока мы шли по полям, наш гость брел, как слепой, спотыкаясь. Но едва миновали ворота, он сразу словно очнулся. Обежал взглядом все дворовые постройки, от конюшен и сараев до коптильни, пивоварни, кухни, бани, капища и самого дома. А в дверях дома как раз стояла Торгунна. На мгновение их взгляды встретились, и я увидел, что она покраснела. Но тогда я над этим не задумался. Когда мы, разгоняя собак, шли по двору, наши башмаки громко стучали по плетнику. Двое моих рабов, бросив чистить конюшни, вытаращили на нас глаза, пока я не заставил их вернуться к работе, заметив, что бездельника никогда не поздно принести в жертву. Вы, христиане, не используете это право. Честно говоря, я сам тоже никогда не принес бы в жертву человеческую жизнь, но вы даже не представляете, как помогает само напоминание об этом. Мы вошли в дом. Я назвал домочадцам имя незнакомца, поведал им, где мы его нашли. Рагнильда послала служанок разжечь огонь в очаге и принести пиво, а я тем временем усадил Джеральда на самое почетное место и сел рядом с ним. Торгунна поднесла каждому из нас рог с пивом. Пригубив напиток, Джеральд поморщился. Я даже обиделся, потому что мое пиво слывет лучшим в округе, и спросил, что ему не понравилось. Он грубовато засмеялся и ответил, что нет, мол, пиво неплохое, но он привык к такому, которое пенится и не очень кислое. — А где же такое варят? — недоверчиво спросил я. — Везде, — ответил он, — и в Исландии тоже. Хотя нет, — он невидящим взглядом смотрел перед собой. — Скажем, в Винланде.
— А где этот Винланд? — спросил я.
— На западе, откуда я приехал. Я думал, вам известно, — сказал он. — Подождите-ка. И Джеральд опять покачал головой. — Быть может, я сумею кое-что понять. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Лейф Эриксон?
Лейф Эриксон, или, как его прозвали, Лейф Счастливчик, скандинавский викинг, совершивший на исходе X века плавание к берегам американского континента. В открытой им стране рос дикий виноград, и потому она была названа Винланд.
Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Лейф Эриксон?
— Нет, — ответил я.
Много позднее мне пришло в голову, что именно эти слова доказывают истинность его истории. Ибо теперь викинг Лейф Эриксон известен всем. С большим доверием я ныне слушаю и рассказы о странах, которые видел Бьярни Херульфсон.
Бьярни Херульфсон, норвежский викинг. В 985 году, когда он держал путь в Гренландию, ветром и течением его отнесло к далекой лесистой земле, которую историки отождествляют с материком Северной Америки.
«А о его отце, Эрике Рыжем, слышали?» — спросил Джеральд.
«Слышал», — ответил я. «Видимо, ты говоришь про норвежца, который, убив человека, бежал из своей страны в Исландию, а потом и отсюда по той же причине. Он сейчас живет вместе с другими в Гренландии».
«Тогда, значит, это незадолго до путешествия Лейфа», — пробормотал он. «Конец X века».
«Постой», — вмешался Хельги. «Мы терпеливо слушали тебя, но сейчас не время для шуток. Придержим их до пиров и похмелья. Скажи нам ясно и просто, откуда ты и каким путем сюда добрался?»
Джеральд закрыл лицо руками. — Оставь его, Хельги, — сказала Торгунна. — Разве ты не видишь, что у него горе? Гость поднял голову и взглянул на нее, как побитая собака, когда ее погладят. В комнате было сумрачно, в окна под потолком еще падал дневной свет, поэтому свечи пока не зажигали. Тем не менее, я приметил, что оба они покраснели. Глубоко вздохнув, Джеральд начал что-то искать в карманах. А у него чуть ли не вся одежда состояла из карманов. Он достал пергаментную коробочку, вынул из нее маленькую белую палочку и вставил себе в рот, затем достал другую коробку, а из нее деревянную палочку. Провел ею по коробке, и на конце палочки вспыхнуло пламя. Этим огоньком он поджег палочку во рту и вдохнул дым. Мы смотрели на него во все глаза. — Это христианский обряд? — спросил Хельги. — Нет, не совсем. Губы незнакомца скривились в улыбку. В ней было немало разочарования и горечи. — А я-то думал, — сказал он, — что вы удивитесь, даже испугаетесь. — Мы вправду видим это впервые, — признался я. — Но ведь исландцы не из пугливых. Огненные палочки могут нам пригодиться. Ты приехал, чтобы торговать ими? — Нет, вряд ли, — он вздохнул. Дым, который он вобрал в себя, как неудивительно, по-видимому, придал ему силы, в то время как из-за дыма в нашем помещении поначалу гость закашлялся, и у него выступили слезы на глазах. — Дело в том, — сказал он, — вы не поверите мне, я сам не могу себе поверить. Мы ждали. Торгунна застыла, чуть подавшись вперед, рот ее был полуоткрыт. — Удар молнии! — Джеральд утомленно кивнул головой. Во время грозы я очутился на улице, и молния, должно быть, ударила в меня, да так, как это бывает лишь один раз за многие тысячелетия. Удар этот отбросил меня в прошлые времена. Это были его слова, жрец. Я не понял их и сказал ему об этом. Понять действительно трудно, согласился он. Дай бог, чтобы мне все это только приснилось. Но если это сон... Придется потерпеть, пока я не проснусь. — Так вот, — продолжал Джеральд, — родился я в 1932 году от Рождества Христова в расположенной на западе стране, которую вы еще не открыли. На 23-м году жизни вместе с войсками из моей страны я прибыл в Исландию. В меня ударила молния, и вот... Вот 900-й с чем-то год от Рождества Христова, и тем не менее я здесь. Ведь осталось еще почти 1000 лет до моего рождения, а я здесь. Мы молчали. Стукнув об пол молотом, я приложил к губам рог и долго пил из него. Одна из служанок захныкала, но Рагнильда хоть шепотом, да так сурово одернула ее, что даже я услышал ее слова. — Тише, — сказала она, — бедняга не в своем уме, но он не причинит нам вреда. Я был согласен с нею, хотя последние ее слова и вызывали у меня кое-какие сомнения. Устами человека безумного могут говорить боги, а богам не всегда следует доверять. Кроме того, безумец может быть берсеком, а если на нем лежит тяжкое проклятие, оно может перейти и на нас. Он сидел, глядя прямо перед собой, а я, погрузившись в размышления, поймал на себе несколько блох и раздавил их. Заметив это, Джеральд со страхом спросил, много ли у нас здесь блох. — Конечно, много, — ответила Торгунна. — А у тебя их разве нет? — Нет, — он криво улыбнулся. — Пока нет. — Ах, — вздохнула она, — значит, ты болен. Она рассуждала вполне здраво, и я понимал ее мысль, как понимали ее и Рагнильда, и Хельги. Раз человек так болен, что на нем даже нет блох, значит, естественно, он должен заговариваться. Я было забеспокоился, не перейдет ли это на нас, но потом решил, что вряд ли. У него ведь что-то с головой, возможно, от удара, который ему нанесли. Во всяком случае, раз дело происходит на земле, а не в небесах, мы сумеем с ним справиться. Как старейшине, который приносит жертвы, мне было невыгодно прогонять незнакомца. Более того, если он сумеет раздобыть побольше этих огненных палочек, можно будет наладить выгодную торговлю. Поэтому я велел Джеральду ложиться спать. Он было запротестовал, но мы силой уложили его в постель, где он, утомившись за день, вскоре уснул. Торгунна сказала, что присмотрит за ним. На следующий день, в благодарность за найденный лес и дабы уберечь себя от проклятия, которое могло лежать на Джеральде, я решил принести в жертву лошадь. Конечно, я выбрал самую старую и ни на что негодную, а кроме того, мы давно уже не лакомились свежим мясом. Джеральд весь день в задумчивости бродил по двору. Но, входя в дом, чтобы поужинать, я услышал, что он и моя дочь смеются.